Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Доброе утро всем. Радиостанция «Говорит Москва». 10 мая. С вами сегодня Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Давай напомним наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру плюс 7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм, нас там зовут Говорит МСК Бот. И звоните нам 7373 94 8, код 495.
Да, все так и есть, собственно говоря. Ну что, Жор, ты вообще как? Вчера мы с тобой как-то не спросили друг друга, как дела.
Ну да, вчера были темы поважнее. Да, нормально.
А, нормально, да?
Нормально, да.
Принятие, смирение, все.
Ну, потихонечку, да.
Меня постриг муж.
О, добро пожаловать к нам в клуб.
Да, ну как тебе сказать?
Домашних стрижек.
Да, такая себе ситуация.
Просто ты в восторге.
После того, как я посмотрела в зеркало, он уехал. На всякий случай. Говорит, давай как-то ты это подпривыкнешь слегка.
На несколько дней.
Да.
Ну и
вот. Ты знаешь, я как-то пока не готова к тому, чтобы он вернулся.
Понятно. Ну, мне, значит, в этом смысле повезло больше. Ну... Думаю, если бы я стриг кого-нибудь, плюс-минус результат был бы такой же.
Я тоже так к чему-то думаю, что-то подсказывает мне это. Но, ну что сделаешь? Вот как-то так. Так, ну ладно. Давай напомним, что у нас с 12 мая, то есть уже буквально послезавтра, вступает в Москве в силу масочно-перчаточный режим. Или перчаточно-масочный. Как вам больше нравится говорить, так и говорите. Это означает, что появляться в общественных местах, в общественном транспорте, в том числе и в такси, будет без маски и перчаток запрещено. За это штраф будет 5000 рублей, если вы в транспорте так себя ведете, и 4000 рублей, если вы вдруг на работу явились без масок, перчаток и всего такого прочего.
Причем надо уточнить, что необходимо быть и в маске, и в перчатке.
Да, не то, что что-нибудь одно из.
Да. Если вы используете что-то только одно, это будет считаться нарушением.
Как-то так. В общем, скажи, пожалуйста, ну ты давно уже ходишь в маске, я знаю. Начал ли ты носить перчатки?
Я и перчатки давно ношу.
А-а-а.
Если честно, я считаю, что... Я очень рад, что наконец-то ввели такую меру. Я считаю, что это нужно было сделать давно. Это вот такое мое мнение. Ну, хорошо, хоть что ввели хоть сейчас. Ну, потому что, ну, слушай, ну... В чем, иначе, тогда смысл был? Периодически, знаешь, задавался я таким вопросом, когда, ну, я в маске, в перчатках, а там люди, иногда даже люди, которые проверяют, знаешь, у тебя температуру в некоторых магазинах, я не знаю, сталкивалась ли ты с этим, проверяют температуру на входе. И вот к тебе подходит охранник, а на нем ни перчатки, ни масок, ничего, он подходит, тыкает тебя вот этим вот лазерным термометром. Впритык подходит, и как бы ты не знаешь уже в морду ему дать, наорать, или как-то вежливо.
Приятный
сказать,
человек.
Отойдите, пожалуйста, да, или надевайте, пожалуйста, маску и перчатки. Ну, в общем, я рад, что это.
Подожди, еще же есть знаменитая, самая помогающая в мире вещь, это маска на подбородке.
А, ну это да. Ну это модно, это такой стилёк.
Ну просто если у тебя маска на подбородке, то ты просто защищен вообще от природы, от всего.
Главное, чтобы вот именно и губы тоже были без маски. Вот
да.
Щетка на подбородке, да, снизу.
Угу.
Да.
У тебя есть борода, и ты скажешь мне, да, вот это вот все, да. А какой сейчас смысл перчаток? Люди же трогают все то же самое, что и без них, говорит Юрий из Питера. А вирусы гораздо лучше живут у вас на вашей коже, на, ну, как бы на ручоночках, а не на перчатках. И потом вы уже приходите домой, эти перчатки снимаете, соответственно. И все вот эти вот чудесные бактерии, которые на них остались, у вас остаются на перчатках. Вы моете руки и дальше чувствуете себя прекраснейшим образом, скорее всего. На самом деле, конечно же, нет, потому что, если честно, то перчатки меня раздражают больше, чем маска и чем все остальное на земле.
Да, почему? Тактильно не нравится?
Тактильно не нравится. Во-первых, в них моментально потеют руки. А во-вторых, у меня, ну, мне не очень, видимо, повезло, потому что все перчатки у меня дома размера L, и мне прям очень неудобно в них. Они очень большие для меня.
А у тебя вот эти хирургические такие? Или просто обычные, ты в обычных перчатках ходишь, зимних?
Было бы смешно, кстати. Я уже думаю, может быть, и в варежках начать ходить, это будет как-то ловчее. Нет, ну не хирургические, которые синие, а такие, знаешь, просто достаточно плотные, полупрозрачные перчатки, через которые можно тыкать в экран смартфона, что удобно.
Ну, в хирургических тоже можно. Ну да, тактильно, конечно, это неприятное ощущение.
Очень неприятно, да.
Ну, и... что поделаешь.
Ну да, ну еще и телефон тебя не узнают в маске, так что какая-то сплошная беда.
Не узнают, это правда. Все никак, обещают ввести там как-то, модернизировать эту систему, никак не модернизируют. Уже скоро и маски не понадобятся.
Да.
Компания Apple опаздывает. Надо еще сказать, наверное, мы забыли, по-моему, сказать о том, что предусмотрен штраф за нахождение в общественных местах без маски и перчаток.
Нет, мы сказали. 4000 рублей, да? Просто так, а, или ну на все. Работе, и 5000 рублей, если вы находитесь в общественном транспорте.
Как-то я тебя прослушал. Георгий нам прислал прекрасные перчатки, в которых он ходит, с медведем на пальце.
Это что-то... Медведем прям такой, да, хороший.
Да, это что-то, наверное, это мочалка, да? Вот.
Угу.
Не перчатка, мочалка, но прекрасно, да. В такой точно телефон не распознается.
Антон рекомендует, да.
Да, Рамси Болтон жалуется, что он себе в маске не нравится. Я тоже себе в маске не нравлюсь. У меня вообще маска, у меня респиратор, он похож на какой-то детский памперс, прилепленный к моему лицу. И я вот каждый раз, когда смотрю в зеркало на себя в лифте, меня не отпускает то, что мне какой-то ребенок в меня просто кинулся. Кинул меня, да, своим использованным памперсом, и он, естественно, прилип. Поэтому, Рамси Болтон, не жалуйтесь, все в одинаковом положении.
Нет, я себе, кстати, в маске нравлюсь гораздо больше, чем без нее. Во-первых, можно не краситься, это очень удобно, потому что снизу у тебя маска, а сверху у тебя темные очки. Все прекрасно и замечательно. В перчатке, кстати, спасает от необходимости делать маникюр, опять-таки, тем более, что его и сделать негде. Так что в определенном смысле, это все даже как-то здорово.
Слушай, видишь, у всех какие разные параметры.
Абсолютно. Да. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Евгений, Москва. С прошедшим вас праздником поздравляю.
И вас.
Спасибо, и вас.
Да, вот вы знаете, мне вот возмущает то, что себестоимость маски 1 рубль, а продают ее за 30. Вот это, по-моему, свинство.
Недорого нашли.
Что?
Это вы еще недорого нашли, мне кажется.
Не, ну, за 30 можно это... в интернете заказать пачку. Но это в 30 раз выше себестоимости. А вот Навальный выкладывал видео, в Нью-Йорке маски бесплатно раздают.
В Нью-Йорке маски бесплатно раздают, да?
Спасибо, это очень интересно. Кстати, в Подмосковье, по-моему, тоже собирался Воробьев раздавать маски бесплатно.
Ну, у нас и в Москве в метро тоже бесплатно маски раздают, если ты там относишься к определенной группе, которым эти маски необходимы, социальной. И там же продают по 20 рублей, насколько я помню. Или нет, по 30 рублей маски, там комплект 50 рублей маски плюс перчатки. Ну, по поводу того, что их где-то бесплатно раздают, я не видел ничего, не в Нью-Йорке.
Я видела, что обещание было о том, что будут в Подмосковье раздаваться бесплатно маски и перчатки. Ну, посмотрим, будет или не будет.
Обрати внимание, нам на прошлой неделе с тобой жаловались, значит, что дорого там по 800 рублей, по 300 рублей, по 100 рублей эти маски. Сейчас их сделали по 30 рублей, все равно дорого.
Да, слушай, а я тут, кстати, интересовалась, сколько стоит пара перчаток в одном торговом центре. 35 рублей. Ну, как ты знаешь, мне это несколько возмутило. Я подумала, что 35 рублей пошли бы они далеко. Вот как-то так.
Я вообще не видел, чтобы в продаже были перчатки по отдельности. Я вот видел только пачками, как и маски, на самом деле.
Нет, я видела, вот, пожалуйста, пара перчаток 35 рублей. Ну, не знаю, не уверена. Надо подумать. Вот, потом же можно же вот эти вот резиновые, в которых посуду моешь.
Да, можно и обычные варежки, я тебе говорю. Никто тебя за это не оштрафует, я уверен. Варежки вообще безопаснее, мне даже кажется.
А давай такие пообщаемся.
Такие толстенные.
Да, 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 да. Ну, их надо стирать потом будет.
Очень тщательно.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Я хотел бы сказать, вот у нас опять же бизнес наживается на людях, на горе наживается. А почему? Потому что маски стоили до всего кризиса, да, они стоили 5 рублей. Я покупал их там, коробку мне надо было как-то, 15 штук я покупал за 75 рублей. А сейчас они стоят 30 рублей за одну маску, 45, 50, вот. Как вот это, вот объяснить это вот все?
Спрос капитализм.
Да. А что вы хотите? Спрос рождает предложение. Чем больше спрос, тем больше.
А при чем здесь спрос? Это спрос вынужденный, то есть людям некуда деваться.
Да.
И
да.
Это не просто какая-то там вот акция, что людям они необходимы для чего-то, да, там для каких-то мероприятий или еще чего-то. Это необходимость. И они должны стоить минимум вообще.
Ну, наверное, да. Но это же спрос, правильно? Опустим слово вынужденный. Спрос, спрос. Рождает предложение. Капитализм, законы рынка.
Ну, прикинь, капитализм. Я вот этого не понимаю. То есть, если в других странах, да, даже в Италии говорят, что это самое показывали, в Италии раздают маски бесплатно, а у нас почему-то все платно. И везде, куда ни кинься, вот эта власть наживается на людях. Вот меня вот это возмущает. Все,
хорошо, спасибо.
Спасибо, это опять-таки
так, очень... Добавляем у нас список стран, в которых якобы раздают что-то бесплатно, Италию. Слушай, я вот лично не видел ни одного кадра, ни из одной страны, где раздавали бы маски бесплатно. Я, более того, общался с людьми, которые живут в этих странах. И в Европе, и в Соединенных Штатах, в разных странах Европы. И там мне все, как один, говорили, что нигде эти маски не купить. В аптеках их нет, перчаток тоже нет. И ничего там не раздавали бесплатно. Я не знаю, где вы это смотрите, где вы это находите, такие кадры. Ну, вам повезло.
Я вообще не очень люблю, когда люди требуют что-то бесплатное. Сразу нервничать начинаю. Вот. Давай почитаем сообщения, очень много. Их 582-я нам пишет, что вчера муж ее купил в аптеке на планерной маску. По пачку масок 25 штук, цена за штуку 25 рублей. А в марте она покупала одну штуку за 100 рублей. Поэтому видишь, как хорошо, в 4 раза цены опустились. Не умеют люди сравнивать.
Я тоже, кстати, в начале вот этой всей нашей пандемии коронавируса покупал пачку масок. Это вот был такой самый проблемный период, когда их вообще было не найти. Самая истерия, первые 2 недели. Я нашел тогда пачку масок, 3 штуки за 300 рублей.
Я хорошо помню. Я не знаю, просто проблема в том, что я-то как раз маски тоже не покупаю, у меня они достаются бесплатно. Видимо, поэтому я не возмущаюсь. Чувствуешь, да, классовую ненависть, которая начинает. Да, да. Вот, пожалуйста, Игорь. Игорь, кстати, сейчас тоже будет предметом для классовой ненависти наших слушателей, потому что он неделю назад был в поликлинике, и ему бесплатно дали маску. Игорь, это какой-то обман и провокация. Никто не должен в это верить. Так, что у нас еще есть? Это не маски, а намордники, полагает Абдулхамид. О, Абдулхамид, конечно... Молодец, как всегда, вашего образное мышление вызывает у меня бешеный восторг.
Юрий... На эту тему, я помню, шутка была, что собаки недоумевают, почему теперь все люди в намордниках ходят.
Хорошая шутка, мне нравится. Что еще там? Вот кстати, 105-й нам рассказывает, что в Европе на самом деле все маски платные, предприятия могут выдать бесплатно работникам, но это исключительно для работы.
Ну и у нас предприятия могут выдать бесплатно, исключительно для работы. Я тоже знаю такие случаи.
Ну, некоторые предприятия этим и занимаются. Передают потом большие приветы нам всем. Так, 46-й рассказывает Лев, что в аптеке у них, значит, перчатки по 44 рубля, а маски по 43. Вот видите, я нашла дешевле. Но Я еще, знаешь, что, кстати, нашла в квартире целый запас одноразовых перчаток, такой приличный.
О, ну да. Это ты прям этот, как, знаешь, да. После зимы в кармане куртки соточку находишь, вот так
да.
Вот, тут подороже будет, конечно.
Долларов причем, да.
Я вообще советую, купите респиратор себе. Закажите в интернете респиратор. Он, я видел, в аптеках даже продаются эти респираторы. Только в интернете, наверное, подешевле будет. Они многоразовые, их не надо менять так часто, как эти маски. Так
можно же купить тканевую маску, в конце концов. Она будет стоить тебе там 100 рублей каких-нибудь несчастных, но она многоразовая. И потом останется у вас как классное напоминание об этих интересных временах и как стильный аксессуар. Это очень модно в Азии.
Где, кстати, сейчас меньше всего проблем.
Да, нет, в Азии очень, много, очень модно, потому что у них действительно большие проблемы с экологией. Они, в принципе, еще и в мирные времена всегда носили постоянно тканевые маски. У них это такая часть культуры и такой, знаешь, аксессуар. Ну, если мы, конечно, говорим не о той Азии, в которой вы ездите отдыхать, друзья, немножечко... А о той, в которой никто не был, собственно, как-то так. Так, что у нас еще есть? Д предлагает надеть медицинский костюм космонавта и вообще не мыться. Кстати, тоже вариант. Смотрите, как можно здорово экономить в этой ситуации. Что еще? Виталий Фили пишет. Мира здравая осуждать не буду, но есть вопрос. Должны ли на мне быть маска и перчатки, если я еду на велосипеде? Просто я хочу на время карантинных мер максимально возможно отмежеваться от общественного транспорта. Кстати, хороший вопрос, потому что, когда ты идешь просто по улице, насколько, как я поняла, тебе не нужно надевать маску. То есть ты надеваешь ее только в местах массового скопления людей. Или ты даже на улице выходишь в маске?
Ну, каждый раз, когда нам разъясняли, где будет необходимо носить маску, чтобы тебя не оштрафовали. Что нам у нас перечисляли? Общественный транспорт, да?
Да.
Посещение предприятий торговли и на рабочем месте.
Ну да, вот, кстати, тоже интересно, на рабочем месте. Я, например, не могу работать в маске. Придет ко мне трудовая инспекция и скажет: дорогая, ну как ты так себя ведешь? Давай-ка ты наденешь маску. А мне нельзя.
Ну... В то же время вроде как говорили, что на рабочем месте, если это твой кабинет...
У меня не кабинет, там у меня там Женя Лабыч сидит, наш звукорежиссер. Вот понимаешь,
ну,
нас
да,
там
двое. У нас кабинета нету, да. Не знаю, и про велосипед тоже затрудняюсь, если честно, ответить. Но, наверное, не надо. Если вы будете очень быстро передвигаться на своем двухколесном друге сквозь Москву, разрезать ее как нож сквозь масло, тогда, я думаю, не нужно будет. Да, а так...
Надо будет еще все-таки уточнять. Да, я думаю, что завтра опять появится новое уточнение о том, где же нам все-таки появляться в этих масках. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, вы в эфире.
Здравствуйте, да. Я сама москвичка, сейчас нахожусь на даче. И хотела бы вам сказать, что в Подмосковье Воробьев принял решение продавать социально, пенсионерам после 60 лет маски по 11 рублей в аптеках государственных. Алло.
Да-да-да, мы вас слышим. Спасибо. Отлично.
Вот. А перчатки в аптеках в Подмосковье стоят 10 рублей. Поэтому надо как-то с руководством Москвы, с Собяниным поговорить, чтобы более активно защищал людей незащищенных, которые сидят по домам и которых законопатили, что называется, непонятно, до конца года.
Да, и до конца жизни, им... что уж там. До конца
да, не дают им выйти на улицу. И материально они не могут себе позволить покупать маски. Вы как-то легко так относитесь. Надо поднимать вопрос и обращаться к руководству города.
Вот давайте, я вам...
Нет,
я вам...
минуточку, немцы, я требую
ответа. Потому
ответ.
Что мы, наш мэр теряет, я думаю, что на следующих выборах за него мало кто будет голосовать,
ну, слушайте, из пенсионеров. Так это же демократия, пожалуйста, не голосуйте.
Ну да, потому что политика, надо больше проявлять заботы о старшем поколении.
Вы не можете позволить себе купить маску за 100 рублей, тканевую, многоразовую, на всю оставшуюся жизнь?
Ну, тканевую неудобно, я сама себе сшила маску из марли, но она не очень удобная. Можно
так,
сделать,
знаете, бумажная
но,
тоже
но не каждый это может сделать.
Нет, вы можете ее купить за 100 рублей.
Тканевую, она не 100 рублей стоит. Она стоит? Ну, качеством, давайте... а не качеством очень невысокого.
Смотрите,
качества.
Я хожу, я все это, весь этот период хожу в респираторе. Поменял две штуки за это время. Каждый
где
стоил
вы купили? Где вы купили респиратор?
Заказал в интернете. В интернете заказал, да. У нас связь оборвалась. Алло, ты тут?
Да, я тут, все прекрасно.
Да, в интернете заказал сайт Озон.
Озон.
Озон, да, прекрасно. 300 рублей за каждую, 600 рублей в итоге это я потратил дорого, на нет. маски за, на весь этот период.
Это вот ты сейчас жируешь, и давай ты сейчас вызываешь социальную ненависть на себя. Я предлагаю...
Да наоборот, я экономный.
Да, экономный он.
100 рублей за 2 месяца, ну ты что?
Тканевая маска стоит 100 рублей. Ну, серьезно. У меня весь Инстаграм у меня пестрит этими несчастными тканевыми масками по 100 рублей. Она стирается ежедневно, проглаживается утюгом. Это тут что делать не умею, например. Поэтому у меня одноразовые маски, собственно говоря, потому что я же гладить не умею. И сожгу эту маску к ядрине фени сразу же.
Ну, маска же полегче, чем рубашка должна быть.
Ну, я не знаю, мне кажется, я здесь не справлюсь. Я на всякий случай стараюсь себя обезопасить каким-то образом. И она остается с вами на всю жизнь. Ну, как-то так сложилось. У нас на работе все носят эти маски. Катя Звягинцева, у нее как раз маска за вот такая вот тканевая. У Ани Соловьевой тоже тканевая маска. Они, ну, доступны.
Слушай, ну я могу понять, с одной стороны, да, когда люди там говорят о ценах, но вот еще раз, на прошлой неделе вы говорили, что дорого продают эти маски по там 300 рублей. Кто-то писал про 800 даже рублей. И это действительно было дорого. Потом нам сказали, что теперь эти маски продаются по 30 рублей за штуку. Вы нам снова говорите, это тоже дорого. А вот сейчас женщина нам сказала, что по 11 рублей в Подмосковье для пенсионеров, да, будут продавать эти маски. А, но это же тоже в 11 раз больше, чем себестоимость, сказал бы нам еще один слушатель, который нам сегодня звонил. И это тоже дорого. Они должны, видимо, продаваться по рублю.
Но Вячеслав вот нам, пожалуйста, пишет, что он выходит на работу 12 мая. Работодатель предупредил, что маски и перчатки должны, значит, быть у каждого за свой счет. На работе он проводит 9 часов, и, значит, в месяц ему маски обойдутся в районе 4000 рублей. Так купите тканевую, Вячеслав. Купите респиратор, который вы меняете гораздо реже.
Сразу чувствуется, что мы с тобой барыжим не обычными масками, а тканевыми. И респираторы.
Подожди, мы уже чем только не барыжим, я только все никак не пойму, когда уже наконец со мной станет все шикарно. Нас противно слушать, если ты голодного не понимаешь. Да это правда, 625-й. Вы о нас вообще никогда не поймете. Требуют ношения, пусть раздают, пишет Валентина. А те, кто требует ношения штанов, пусть раздают штаны. А те, кто требует, соответственно, зимнюю резину по зимой, пускай раздают зимнюю резину. Такая примерно... идея.
Давай еще быстренько, да, успеем один звонок, я думаю, принять. Доброе утро.
Доброе.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Алексей, Москва. Вы знаете, у вас все в основном про деньги, я не про деньги.
Да что вы,
боже, мне кажется, у нас просто нет культуры ношения этих масок. Ведь правильно вот ваша соведущая сказала, что их надо уметь одевать, раздевать. У нас же как, у нас все будут носить их целый день. И тогда из плюса мы можем получить минус.
Ну, надо, видимо, разъяснять.
И культура тоже так вот по щелчку пальца не появится. Ношение. Каким-то образом ее надо привить сначала, эту культуру.
Ну, вот поэтому какой толк будет? А перчатки тем более, если вы их туда-сюда вообще не понимаете. Вы одну перчатку сняли, а другую уже рукой снимаете. Вот. А вот эти многоразовые маски, это вообще человек будет целый день в ней ходить, и что, он же, вы говорите, проглаживать. Ну, проглаживать может только вечером.
Но он же не будет ходить, ну хорошо, пускай он купит две маски.
Ну, вы все правильно говорите, но, значит, вначале нужно научить, как их носить, эти маски, правильно. То есть нужно сейчас вот по телевидению целый день рассказывать, как их снимать, что их надо менять там каждые два часа. Вот как вы сказали...
Знаете, я согласен. Я с вами согласен здесь. Мне даже и не о чем с вами поспорить. Спасибо. Спасибо. Я согласен, да. Наверное, надо объяснять. Очень много что нужно бы объяснять.
Ты знаешь, с одной стороны, да, а с другой стороны, когда, каждый раз, когда я вижу по телевизору рекламу «Мойте, пожалуйста, руки», у меня возникает вопрос. Ребят, а вы как-то вот дожили до своих 30, 40, 50 лет, не моя руки?
Ну, слушай, ну ты уж прям перегибаешь.
Нет, ну серьезно, мне прям реально интересно, потому что иногда мне кажется, что, ну то есть, в смысле, мы не понимаем, как носить маску. Ребят, ну мы как-то понимаем, как носить штаны?
Ну, есть определенные технологии, как эти маски, там, в какой период, в какой временной период они там активны, в какой они, временной период они уже могут принести, наоборот, только вред и так далее. Слушатель говорил об этом, насколько я понял, в первую очередь. Ну, не знаю, я согласен с тем, что можно там по телевизору дать каких-нибудь несколько разъяснительных роликов.
Да кого не спросишь, никто телевизор не смотрит.
Ну, да, но...
Полезная история. Рейтинги огромные, а телевизор никто не
смотрит. Врут, смотрят.
Да. 9.30, новости.
«9.35 в Москве, 10 мая. Радиостанция «Говорит Москва». С вами сегодня Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро, друзья, любимки наши.
Как наиграно это сейчас было.
Жор, я так старалась, но вот почему?
Не вышло. Ну ничего, у тебя будет еще через полчаса возможность снова повторить.
Да, ладно, хорошо, я буду тренироваться. Слушай, ну что мне хочется сказать тебе? Во-первых, я что-то как-то заволновалась насчет масок, поэтому у меня есть к тебе серьезный вопрос.
Давай.
Старайся ответить на него честно.
Ну-ка, подожди.
Да?
Получай? Давай, попробуй.
Настроился, да?
Да, давай. Поехали.
Где ты заказываешь устрицы и черную икру?
Угу. Ну, у меня есть личный маленький мексиканец, который гоняет мне за ними все время на рынок.
Ага, все, хорошо, договорились.
Все, ответил? Есть.
Да, ответила. Угу. Ну, то есть у тебя... Сделали, потом машет над тобой опахалом и отгоняет коронавирус.
Да, причем опахало сделано из кучи масок одноразовых, которые он закупил тоже по дороге, по 30 рублей.
Все, понятно. Ну, слава богу, это очень хорошо. Итак, дорогие друзья, к чему была вот эта чудесная прелюдия наша с Георгием на самом деле? Нам просто очень интересно, какими сервисами доставки вы сейчас пользуетесь. Дело в том, что мы видим, какая популярность бешеная всех этих сервисов сейчас, как большое число курьеров бегает по улицам с огромными чемоданами разноцветными. И вот вчера, например, в 10 часов вечера я поняла, что я просто не могу жить без двойного чизбургера.
Вот так, да.
Ну, просто, понимаешь, я же вешаю уже целых 59 килограммов, но еще пока что не 69, поэтому, в принципе, почему же нет?
И что, и как? Расскажи, как ты в итоге...
Как? Во-первых, я не смогла справиться с домофоном. Так, такая ситуация. Поэтому мне звонит домофон курьера, я тычу на все кнопки, мне ничего не открывается. Я его вижу, как он нервничает, у него такое лицо, знаешь, в видеокамере такое, типа, господи, ну что опять? Ну вот это вот все, знаешь, да? Он мне звонит по мобильному и такой... И я вот пришел такой вежливо, и он просто не знает, что я уже видела, какие он там рожи корчил. Поэтому максимально вежлив по телефону. Такой, здрасте, что-то вот вы не открываете? Я говорю, да, я вот что-то не открываю, что-то я открыть не могу. Сейчас приду к вам, значит, спускаюсь, надеваю маску, естественно, перчатки надеваю, знаешь, всю эту полную амуницию, всю эту сбрую. Выхожу на улицу, он встал, поставил, значит, мой несчастный чизбургер на эту коробку, отошел, он был в маске, в перчатках, думаю, ну хорошо, замечательно, хороший сервис доставки, 179 рублей плюс к чизбургеру. Ну, что сделаешь? Зато быстро.
Ну, от какой-то суммы, наверное, бесплатно. Купила бы ты, если бы себе чизбургеров штука 10.
Да я
Может
не
быть,
знаю.
Может быть, доставка была бы бесплатная. Вот Андрей Дыдриков, например, говорит, что у него в домофоне только одна кнопка.
Ну, извини, у кого как.
А ты рожи можешь разглядывать тех, кто к
Конечно.
Тебе приходит.
Причем в цвете.
В цвете. Ну, вы поняли. Андрей, даже не комментирую. Да, Рамси Колтон пишет, что сейчас ресторан «Ле Море» легко доставляет устрицы и икру. И «Глобус Гурме» тоже делает это очень быстро. Вот, если ты действительно, тебе было бы интересно, как там с устрицами, ты бы спросила не у меня, а у Рамси Болтона.
А я вот сейчас спрошу, конечно, у Рамси Болтона, а там у нас какие устрицы-то, Рамси Болтон? Правильные, неправильные? Все как мы любим. 7373948, телефон прямого эфира. На самом деле, мы, конечно, с одной стороны немножко ерничаем, а с другой хотелось бы на полном серьезе об этом поговорить, потому что сервисов доставки сейчас очень много, и не все они классные, не все они хорошие. Вот давайте делиться опытом, сдавать друг другу все, что...
Да, пользуетесь ли вообще, если пользовались, то как вам, какими сервисами, что доставляли. Не обязательно же еду можно заказывать. Сейчас все подряд доставляют. У нас есть, да, звонок?
Да,
есть,
да, да.
Доброе утро.
Здравствуйте. Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Ребята, давайте будем смотреть на проблему, как говорил Козьма Крутков, «зри в корень». Значит, сначала нас всех принудили эти маски носить. Да. Второе, за этим последовали наказания за то, что не имеешь маски. Маски дорогие, стоянки дорогие для автомобилей. Вообще политика этого Собянина — это грабеж народа. Народ должен задуматься. Такого мэра надо пожопить.
О, понятно.
Я попросила бы вас все-таки использовать лексику определенного уровня в эфире. В конце концов, вы же делаете вид, что вы культурный человек. Правда, получается у вас скверно. Итак, идем дальше. 933-я очень довольна магазином «Метро» и его доставкой. 229-й напоминает нам о рябчиках и ананасах. Как я люблю, когда культурные люди культурные слоганы нам цитируют. Вот. Виталий из Филии считает, что после коронавируса курьеры будут употреблять устрицы и черную икру и ходить в костюмах Бриони, учитывая, сколько их бегает. Знаешь,
это смешно.
Я так скажу.
Виталий из Филии, зачет.
Мы все время с тобой чем-то не тем занимаемся.
Надо было в курьеры уже пойти.
Надо было пойти в курьеры. До этого надо было начать выпускать туалетную бумагу. Но мы все время пропускаем. Вот если мы сейчас пойдем в курьеры, уже ничего мы не заработаем. Там уже сюрзать.
Уже поздняк, да. Уже так, все.
Да, все, конечно, какое-то сплошное безобразие. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, что у вас с доставкой? Алло.
Вы в эфире? Добрый день.
Добрый, Артём. Добрый.
Хотел спросить, а просто уже объяснили, каким образом антибактериальная маска от вируса защищает в обе стороны?
Давайте все.
Да,
спасибо. Давайте.
Спасибо, объяснили.
Она же уже не про маски говорит.
Она защищает не вас, а окружающих, но мы говорим не про маски, мы говорим о вашей роскошной жизни на этой самоизоляции, где вы заказываете все, все, что вам нужно, все, что вам необходимо. Мне, кстати, нужен диван. Два.
Вот диван, ну хотя да, диваны, наверное, только доставкой существуют. Вряд ли ты на своем горбу потащишь диван из магазина. Я просто никогда не покупал диван. Я сейчас задумался, как это происходит. Наверное, тебе сразу два нужно?
Да.
Видишь, я даже сам себя дернул. Два.
Два, да.
Единомоментно.
Единомоментно. Мне нужно два дивана в... Ну, неважно.
Прекрасно. Дорогие радиослушатели, она уже даже меня начинает раздражать, если честно, своими замашками. Два дивана. Кошмар, кошмар.
Так, Валентина пишет, что побаивается курьеров, самовывозом берет все. Передвигается на машине, получается минус одни руки курьерские. Вот, это хорошо. Валентина, видишь, пошла по такому пути. Но с другой стороны, Валентина, когда вам в 6 часов утра срочно требуется яблоко, вы же что же делаете? Наверное, заказываете доставку?
Давай так, а если тебе в 6 часов утра срочно понадобилось бы яблоко в обычный день, в мирное время, ты бы тоже...
Нет, я вышла бы в магазин, просто он бы работал у меня в 6 часов утра. Сейчас он не работает. Сейчас у нас же магазины все до 9 вечера работают, даже те, которые круглосуточные.
Да ладно.
По-моему, да. Я по крайней мере, мне так сказал муж. Нет, подожди, мне так сказал муж, а я привыкла верить мужчинам.
Ну...
Он меня обманывает.
Не хочется, да, как бы... Огород, собственно, огород камни кидать, но, по-моему, все-таки мужчины... Мужчины тут тебя немножечко обманывают, да.
Ага, так.
Ну, я был в магазине 100% после 9 в разных, поэтому за это время. Поэтому они работают все как-то по-своему. Надо, наверное, от конкретного магазина отталкиваться. Мне знаешь, что интересно? Может быть, есть среди наших радиослушателей, я уверен, что есть, и я попрошу их позвонить нам и рассказать. Владельцы ресторанов и кафе. Потому что я явно вот наблюдаю прирост количество вот этих всех кафе, ресторанов в приложениях с доставкой.
Да.
А если раньше там до того места, где я живу, доезжали только рестораны, которые находятся где-то вот здесь вокруг, в районе, То есть так, граница района...
Чихана Армена, понятное дело.
Да, там какая-нибудь шаурма. Мангал. Да, местная и так далее. Ну и какие-то большие, несколько больших сетей ресторанов, которые доставляют, в принципе, по всей Москве. У них собственная система курьеров. То сейчас, например, компания Яндекс, это я точно вот знаю, что компания Яндекс делает как? Она подключает к доставке таксистов, которые подключены к ее вот этой сети Яндекс.Такси. И таксисты тоже развозят еду. И таким образом ты можешь, находясь там, если ты ресторан, находясь в одном районе, доставлять на другой конец Москвы. И этим многие стали пользоваться. И теперь список ресторанов, из которых я могу заказать еду, он практически бесконечный.
Слушай, я сама лично писала эту новость, причем еще, мне кажется, месяц где-то назад, когда только-только закрыли рестораны, о том, что к системам доставки Яндекс.Еда и Delivery Club начали присоединяться огромное количество новых ресторанов, которых раньше там не было, в том числе дорогих, которых, в принципе, раньше не было идеи.
Да, там такие рестораны есть, что и тебе, да. И Рамси Болтону бы понравилось. Но мне вот интересно, как если у владельцев ресторанов, насколько это им помогло? Насколько это спасительная ситуация, не спасительная? Больше стало прибыли, меньше? Будут ли этим пользоваться после того, как закончится у нас, рано или поздно же закончится, я надеюсь, вся эта самоизоляция? Вот если есть у вас такая информация, обязательно позвоните, расскажите нам.
Да, это было бы очень здорово. Кстати, Владимир Че выступает в защиту моих сведений и утверждает, что вот Мяснов у них, например, стал работать до 21 часа. Так что, может быть, со мной не так все плохо. Д рассказывает, что заказал ребенку кроссовки и платье 3 месяца назад, нет ни вещей, ни денег. Вот такая вот ситуация.
Ну, давай я расскажу о своем опыте, да? Нет, тут у нас есть звонок, давай мы сначала пообщаемся. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Да. Здравствуйте, да.
Радио выключайте.
Радио
выключайте. Вы слушаете меня, да?
Да, слушаем. Доброе утро.
Здравствуйте, добрый день. Вот я хотела сказать, Женя Фомина, да, вот она когда вещает там вести и новости, у нее очень приятный голос.
У нее всегда очень приятный голос.
Ты ж мой малыш, как я все-таки счастлива, что ты со мной. Да. 173 утверждает, что я уже не помещаюсь на одном диване. Если честно, 173, если я продолжу заказывать гамбургер в 10 вечера, то да, скоро такое со мной случится. Андрей Дедриков утверждает, что кроме Фомино и Рамси Болтона никто еду из ресторанов не заказывает. Да перестаньте! Тут Инстаграм откроешь, там все время что-то едят вот такое вот загадочное.
Ну да, заказывают. Я думаю, не появлялось бы такое количество ресторанов новых во всех этих сервисах, если бы из них никто не заказывал. Я заказывал еду из ресторанов и не раз.
Ну-ка.
И здесь нашел несколько для себя. Вот я сейчас говорю об этой системе через такси. Вот то, что расширили таким образом зону доставки, да, по всей Москве. Я вот решил протестировать, как это работает. И несколько раз столкнулся с тем, что в тот самый момент, когда ко мне уже должны были вроде как принести еду, мне присылали просто отмену заказа и возвращали деньги. То есть в самый неподходящий момент. И ты в этот, а ты голодный, сидишь, ждешь там свою пиццу или еще что-нибудь, и это расстраиваешься.
Ты живешь очень далеко, надо тебе немедленно переезжать в пределы Садового кольца.
Нет, видимо, просто эта система, она еще, если ты живешь в пределах Садового кольца, у тебя вообще никаких проблем нет, тебе и такси не надо, чтобы доставляло. А вот эта система, она, видимо, еще просто не очень точно отстроена, и бывает иногда, что, я не знаю, как это работает, может быть, таксисты нам позвонят, тоже расскажут, которые сейчас, может быть, доставляли таким образом заказы, не берут эти заказы, может быть, потому что за них мало платят. Или вообще сколько за них платят, не знаю. Но, в общем, таксист отказывается, не находят тебе курьера, так называемого, вот этого, на автомобиле. И просто заказ отменяется. И приходится тебе, деньги, конечно, моментально возвращают, в этом смысле нет никаких проблем, но приходится заказывать что-то еще.
Заново, что-то другое.
Да, или к плите возвращаться.
Вообще отвратительно просто. А Георгий, кстати, интересуется, как бы лучше с помощью доставки сделать кому-то подарок. Насколько мне известно, я, правда, не пользовалась, но я видела, что в Яндексе есть такой сервис, как курьер. То есть вы просто, к вам приезжает водитель такси, но вы сами не едете, отдаете ему пакетик, и он довозит его до нужного места. Там выходит другой человек и забирает этот пакетик. То есть платите вы просто как за поездку на такси при этом.
Даже меньше, да?
Но при этом я все время волнуюсь. А вот, например, отправлю я Рамси Болтону баночку икры черной. Угу. Доедет ли она до места?
Я несколько раз пользовался таким сервисом.
Ну и как,
это
доезжала?
Было, правда, это было не в самоизоляцию.
Да, в хорошее, да, в мирное время.
Доезжала, да. Ну там, я не могу сказать, что там было что-то прям ценное само по себе. Один раз мне так коллега передавал ключи от машины, которые я у него забыл. На съемке там работали, и забыл у него ключи от машины. И вот мне так их привозили. Ну ничего, ключи до меня доехали. И там еще какие-то, какую-то мелочь, диски какие-то в свое время мне кто-то так доставлял. Брат, по-моему, отправлял. Ну, нормально, понятно, все доехал, в целости и сохранности. Там, знаешь как, они рекомендуют запечатать пакет так, на степлером или заклеить чем-нибудь, чтобы можно было потом проверить, открывали его или нет.
Это, ну, с одной стороны, а с другой стороны, просто подумай, а вдруг это же водитель такси может оказаться не в безопасности, вдруг ты передаешь что-нибудь запрещенное?
Да, да, может быть. Ну, вот надо в этом смысле проверить, как у них какие-то правила есть на этот счет. Кто в итоге будет виноват, если там какие-нибудь радиоактивные отходы передаешь с таксистом или бомбу.
Да, конечно, так. Только именно про радиоактивные отходы все сейчас и подумали, Жор.
Да, да, да.
Так
да.
И есть, да. Существует еще экспресс-доставка. 933 напоминает нашему слушателю Георгию. Так, что еще у нас тут есть? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, алло, да, не так громко.
Да, извините, за время самоизоляции мы уже стали экспертами по этим сервисам, очень много испробовали. Озон, Wildberries, Беру, это что касается различной одежды и вещей. Если еда, то это Яндекс, Вкусвилл Экспресс и Самокат. Это буквально 30 минут, и вся еда доезжает, отлично, никаких проблем. И вот попробовали еще из Алиэкспресс заказать, ждем. Скоро тоже должен подъехать товар.
Ну как вот, поделитесь впечатлением, вам удобно? Вы будете этим пользоваться, когда можно будет пойти в обычный магазин и купить там себе что угодно?
Очень удобно, никогда раньше этим не пользовалась, но сейчас это стало очень привычным. Но в будущем, если какие-то сподручные, наверное, вещи, то проще будет зайти в магазин. А так, да, с удовольствием продолжим пользоваться.
Спасибо. Знаешь, о чем я подумала? Просто раньше в мирное время я никогда столько времени дома не проводила. И потом я никогда не знала, буду я дома в это время, не буду. Это значит, было все время очень неудобно. Ну, когда ты заказываешь доставку там... Ну,
да, да, да. Это вот действительно сейчас очень удобно, что ты всегда дома, и ты точно уверен, что когда бы тебе не привезли, проблем с этим не будет.
Либо кто-нибудь еще у тебя совершенно точно дома есть. Поэтому, ну да, вот с этим, конечно, большая неловкость. Я заказывала из не еды, я заказывала только линзы, потому что они у меня имеют свойство заканчиваться. И я нашла чудесный совершенно магазин, мне коллеги посоветовали, в котором цены гораздо комфортнее, чем даже в этих линзовых автоматах. И при этом вот, курьер в полной амуниции, как полагается. Вот. Настюшка вот беспокоится. Вот Настюшкина проблема, они мне близки. Она говорит, как заказать винишко на дом? Не могу выйти на улицу из-за предписания, а выпить хочется. Настюшка, Simple Wine. Но там не сразу. Там вы должны как-то сформировать заказ, и он будет какое-то время думать, и вот, может быть, завтра, послезавтра привезут. Но это не в моменте. Поэтому тут вы должны как-то свой алкоголизм систематизировать, так скажем.
7373948. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей, я таксист.
Расскажите нам, пожалуйста. Очень интересно.
Я, в общем, развожу еду вот эту. Я хотел бы ответить вот Георгию, да?
Да-да-да.
Да. Вот, Георгию, что почему отказываются таксисты? Потому что есть два вида заказов. Это доставка, то есть вы сами выходите из подъезда, даете таксисту какие-то вещи, и он довозит до адреса, и там, соответственно, забирает другой человек, тоже выходит. Да. А есть вот двери до двери доставка, то есть когда вы... то есть я захожу в подъезд, допустим, или в магазин, забираю что-то, то есть, и потом вам уже прямо рядом с квартирой оставляю это все дело.
Да.
А вот, и, то есть, доставка оплачивается примерно по стоимости, как заказ эконома. А вот, такая же стоимость. А заказ от двери до двери стоит в среднем процентов на 20 дешевле. И поэтому, то есть, я, допустим, отказываюсь от таких заказов. И
он дешевле? От двери до двери, получается, дешевле?
Да, дешевле, чем доставка. Не знаю, почему это так, но вот многие таксисты тоже жаловались на это. То есть, допустим, уехать от Кантемировской, вот у меня недавно был заказ, я от него отказался, от Кантемировской в Мытище за 560 рублей. То есть,
А вот когда сейчас рестораны, да, которые доставляют еду с помощью таксистов, да, точно так же, это да. Как выглядит? Как вам прилетает заказ? Как он выглядит? Как от двери до двери вот тот самый?
Как от двери до двери, да.
А у меня то тогда еще...
Забираем... Да-да.
Нет, продолжайте. Забираете еду?
Да, забираем. Приходит обычный заказ там с номером, ну, то есть все данные, телефон клиента. И нужны только для этого термопакеты специальные, это если еда, и желательно медицинская книжка, но медицинская книжка есть не у всех. Uh-huh. Вот, и также мы приходим, ну, то есть как, допустим, кроссовки, вы заказываете, все то же самое происходит, то есть ничего, разницы никакой нет, кроссовки это либо еда, кроме термопакетов и медицинской книжки.
Ага, все понятно. Так еще тогда, значит, вопрос, когда я буду отправлять, кстати, несчастную свою черную икру Рамси Болтону, вот вы как будете уверены в том, что это просто безопасный предмет, а не какой-нибудь противозаконный?
Ну, есть на этот счет правила, то есть мы проходим тестирование перед тем, как подключают к этому сервису, и если это какой-то пакет, допустим, он должен быть опечатан, запечатан, вот, и если там это канистра с бензином, грубо говоря, то есть мы ее не повезем, то есть если там оружие, там еще что-то, то есть, соответственно, если это закрытая коробка, и там радиоактивный уран находится, ну, мы повезем, потому что я же не знаю, что там в коробке в этой запечатанной, к сожалению. Это уже, то есть, ну, вы за это понесете ответственность, если это вскроется при допустим обыске.
Все, понятно. Спасибо вам огромное. Вот этот вопрос меня очень сильно беспокоил.
Спасибо, да, прям очень разъяснили.
Теперь это спокойнее стало, абсолютно. Вот, Игорь интересуется, можно ли где-нибудь заказать вставную челюсть сейчас?
Не интересовался, Игорь, но я думаю, можно. Сейчас можно... заказать себе все, что угодно. Давай еще один звонок послушаем.
Да, у нас звонков миллиард просто. Да, слушаю добрый. Вас. Здравствуйте.
Добрый день. Наконец-то. Это Виктор 26, благодарю за эфиры. Значит, спасибо. Дело такого рода. Почему таксиста не берут? Потому что нужна медицинская книжечка. А чтобы ее получить, надо почти 2500 отдать. За что? Может быть, он будет работать один раз заказ в месяц даже. А насчет пищи, значит, уважаемая Женя, не советую есть, как говорится, советую вам мидии есть, понимаете, потому что они отвариваются, понимаете, микробики тю-тю. А это самое остальное все, оно, значит, устрицы, но бог ее знает, где они там лежали. В сарае, где-нибудь в нормальных помещениях или еще что-то, чего-то. И еще раз, хотите вам поднять настроение, а то все, как говорится, ну ладно, не буду говорить. Значит, если мы в своей квартире коронавирус 3-4, если дружно поднапрем, мы рога ему отшибем. Благодарю за эфир, удачного кефира, всего хорошего.
Спасибо, спасибо, до свидания. Видишь?
Ну, подожди.
Далеко зашел с устрицами, тебе уже советуют, как что варить, где и почему ну, подожди, полезнее тогда так или не иначе.
Открываешь ты устричку, да, вот, и дальше ты на нее смотришь, живая она или нет, и в мантию так, тын-тын вилочкой. Вот если сжимается, если рефлексирует, значит свеженькая. А если она уже не очень в сарае там где-то лежала, она, конечно, когда ты ее тычешь в мантию...
Разбирается, разбирается, ну, видите?
Поэтому все абсолютно очевидно.
Не блефует, разбирается.
Да? А вы как думали? Ну, в конце-то концов. Вот, что у нас еще есть? Вот что значит рынок работает на балансе спроса и предложений. Восхищается 322-й. Виталий Фили говорит, ладно, отправить баночку икры, это еще не страшно. А вот гораздо более страшно, когда что-нибудь дорогое заказываешь за границей. И в каком вот это виде дойдет до меня по почте России? Пока что все доходило в прекрасном виде, в целости и сохранности.
Ну, это как-то тоже не относится, да, к коронавирусу. Почта России бывает доставляет все в целости и сохранности, действительно, а бывает все там, кто-то кинул, кто-то ударил и так далее. И не обязательно это у нас на почте случилось. Может быть, и там, да, где вы отправляли это спокойно. Вы когда-нибудь видели, как багаж разгружают?
Господи, я когда видел эти кадры, у меня просто... Да. Ты же понимаешь, что я теперь летаю без багажа именно поэтому?
На час самолете.
Да, нет, нет, на самом деле нет, но каждый раз, когда мне все-таки приходится с багажом лететь, я так, знаешь, сердечко прям переживает, сжимается, страшное дело. Ребята, мы такими темпами повторим сюжет фильма «Суррогаты», говорит 709-й. Ты помнишь, да, этот фильм?
Нет.
Нет, там, нет. По-моему, был Брюс Уиллис, где
Да.
А за них биороботы ходили по улицам и были.
Рано или поздно, да. Это мне еще, я сейчас все время вспоминаю мультик «Валли». Помнишь, где люди катались на таких тележках и общались друг с другом, даже если они по соседству где-то находились, по там, подобию скайпа или зума, вот, по видеосвязи. Это, да, наше ближайшее будущее, судя по всему.
Да мы уже так делаем. Д нам рекомендуют меньше жрать. Ну, не знаю. Но,
спасибо за совет.
Нет, ну а как меньше жрать? Читайте в нашей книге никак. Собственно, по-другому у меня нет никакого ответа. Тяжела жизнь журналиста. Пойди разберись, устрица жива или нет. 287. А вы думаете, просто так, что ли? Просто так, что ли? Нет, друзья мои, жизнь очень тяжелая, правда. 10 утра, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Доброе утро. 10 мая. Радиостанция «Говорит Москва». С вами сегодня работает Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро, друзья. Мы рады вас приветствовать.
Ну, сейчас было поубедительней.
Да?
Да.
Потому что я не так нежна была.
Чуть-чуть. Да, сейчас было поубедительней. Так немножечко все-таки наивно, но уже чуть-чуть поверилось, да.
Ну ладно, хорошо. Так, мы разобрались с тем, как, значит, отличить живую устрицу от неживой, как послать Рамси Болтону черную икру, и где же, собственно, заказывать дорогие всякие предметы из-за границы, да? Это очень хорошо. Я считаю, что меди надо варить, тоже мы выяснили. Идем дальше. У нас есть потрясающий свежий вопрос. Скажи, пожалуйста, Жора, научился ли ты чему-нибудь новому?
За время самоизоляции.
Да.
Знаешь, я для себя нашел вот в последнее время такое дело, занятие, времяпрепровождение. Я что-то готовить начал слишком много. Я понимаю, опять про еду.
Ой, про еду очень хорошо, ты прям правильно действуешь, молодец.
Я рецептики какие-нибудь посмотреть, стою, готовлю, потом посуду мою, потом снова готовлю, знаешь, вот у меня вот так вот проходит.
Сколько ты весишь?
А я не знаю. А я и не смотрю, знаешь, если честно. Ну вот не могу сказать, что я нашел какой-то новый талант в себе за это время. Но вот пристрастился к готовке.
И что ты готовишь?
Ну, вот, из последнего такого, значит, интересного, там, я сейчас смотрю, мы с девушкой смотрим сериал, «Клан Сопрано» называется, может быть, слышала?
Да, ты рассказывала
вот,
уже.
Да, там про итальянцев речь идет, американские
итальянцы. Твоя подпольная империя, кстати, совершенно блистательна. Вот
да.
Абсолютно великолепно.
Да, вот. Шикарный сериал.
Да, отлично.
Вот. А это от тех же создателей, только он был как бы до подпольной империи. Тоже про мафиозников всяких американских, это, ну, уже в современное, в наше время. Они итальянцы, и они все время, итальянцы очень любят вкусно поесть. И вот они там все время что-то вкусное едят, готовят какую-то итальянскую свою еду. И я вот у них там, значит, рецептик такой подцепил, зитти называется. Это, если так, чтобы понятно было, это такая ленивая лазанья, то есть, где вместо листов лазаньи макароны, паста пенная. Это, знаешь, такие с дырочкой в середине, обычные. Такие,
да, знаю. Угу.
Как патрон. Пенная
– это перышко.
Да, ну вот, в общем, вот такие вот, такое блюдо. Очень вкусно получилось. Оно, правда, огромное на всю семью. Мы тут вдвоем еле справились, но тем не менее. Вот я готовлю. А интересно, чем занимаетесь вы?
Да, освоили ли вы какое-нибудь свеженькое хобби, друзья? Или, может быть, какое-нибудь старенькое отковыряли, отколупали?
Да, откопали где-то свое что-то старенькое. Звоните, рассказывайте, чем занимаетесь, чем убиваете вот это время на самоизоляции? и освоили какие-нибудь новые навыки. Ну, у тебя как?
У меня никак, я тебе так скажу. Я очень, очень хорошо лежу. Вот у меня как-то с этим, в этом смысле неплохо получается. Я как лежал, так и лежу. Я даже готовить особо перестала, потому что у меня муж все время дома, а он очень хорошо готовит и, главное, любит. Поэтому зачем же я буду стараться и рваться на кухню, если там уже есть специально обученный человек? Правильно?
Нам пишут, хватит о еде, провокаторы.
Нет, мы не можем, хватит о еде.
Вы хоть не видите эти фотографии, которые нам сюда кидают? Тут, например, да, целый таз красной икры.
Да, неплохая, кстати.
Прислал нам Георгий.
Нерочка, судя по всему, да? Судя по тому, что она такая мелкая и довольно темная. Да, Жор?
Сейчас она... Я откуда знаю? Слушай, я человек простой.
Ну ладно, хорошо. Вот. Я знаю, что, например, Катерина Звягинцева, наша коллега, которая сейчас на новостях, она рисует картину по номерам. Там у нее, значит, Нью-Йорк, и такая балерина на фоне этого Нью-Йорка выглядит просто потрясающе. Она, говорит, очень расслабляет. Вот она...
О, расслабляет, да?
Да.
У меня моя вторая половинка купила, заказала как раз к прошлой нашей теме, значит, в одном магазине известном, который занимается всякими там книгами и хобби, такую картину по номерам. Небольшую, да, маленькую такую картиночку с французским бульдогом, с собачкой в стиле поп-арт. Да. И она тоже думала, вот, расслаблюсь, порисую.
Ну?
В итоге, значит, я был в магазине, по-моему, ей как раз в этот момент это доставили. Я возвращаюсь из магазина, она сидит на кухне, рисует. Злобная. Галится на меня, говорит, зачем я это купила? Что, ни одна сплошная нервотрепка. Сидит, красит, только еще злее стала. Я говорю, зачем ты это тогда себе купил? Я думал, это меня расслабит, говорит, и сидит прям со злобным таким лицом это красит. Поэтому, слушай, не всех расслабляет это, мягко говоря, не всех.
У меня мама такую тоже заказала, но ей пока еще не пришла, поэтому я не знаю, может быть, она как-то справится с ситуацией лучше. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиница в одно слово, это мы в Телеграме. Я люблю деньги зарабатывать, рассказывает нам Сергей Сергеев. Какой хороший человек, Сергей Сергеев. Очень мне нравится. Заработали, говорит, в моем интернет-магазине, так как больше закатывают онлайн, в доставку хожу каждый день.
Да, я люблю деньги зарабатывать, пишет Сергеев. Ну,
да,
вот это отличное хобби.
Мне очень
зарабатывать
нравится.
Деньги.
А Максим нам рассказывает, что он ходит за косилкой и слушает нас в наушниках, потому что 40 соток газона – это вам не шутка. Жизнь, говорит, прекрасна и удивительна, особенно на самоизоляции. 40 соток газона – это действительно не шутка. Я надеюсь, Максим, что газонокосилка у вас та, которая сама едет, а толкать ее не надо. Потому что если
как машинка едет... такая, да?
Да. Ну, нет, можно за рулем, а можно, чтобы просто она хотя бы сама едет, а ты просто идешь за ней, держишь ее за ручку и идешь. Но в любом случае ты ее не толкаешь вперед силой, потому что это совершенно чудовищно, кому это все надо.
Действительно.
Вот.
625-й пишет, у меня папа был армянин, и он готовил в 100 раз лучше, чем мама. Да.
Оля из Красногорска над нами издевается, я считаю, потому что она присылает нам еду.
Фотографии еды.
Да, это прям страшное дело. Дэ говорит, что Максим это прям братан. Он, видимо, Дэ тоже ходит за газонокосилкой. Кстати, хорошо. А Денис, девятиэтажник, рассказывает, что вспомнил, как танцевать веселый танец хакка и научил дочку. Его спровоцировал на это просмотр живого концерта Little Big. Я, знаешь, что я тебе так скажу? У меня есть большие вопросы к ребятам, которые называются Little Big.
Почему?
Очень большие. Потому что это какой-то кошмар. Нет, сначала мы слушаем нашу аудиторию, потом я рассказываю, в чем проблема. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Да.
Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, вам сейчас только по теме можно задавать вопрос?
Ну, задавайте, да, какой есть. Да ладно, какой задавайте, есть, какой, да, есть. Да,
вот для старой недоумной дуры скажите, пожалуйста, вот как дорога еда... Потому что все, что я просила, это от 600 до 1200, я такие цены не могу. Где вот есть дешевая цена, чтобы заказать еду? И второе, в субботу, позавчера Гудошников озвучил мой телефон. Мне позвонили на вашей радиостанции, 3 человека позвонило, спросили, позвонила ли мне та женщина, которая обещала дать телефон. Я ее жду до сих пор, к сожалению, ничего. И нет ли у вас шофера, который сможет взять Быкова и доставить в Балашиху для меня радиоприемник? У нас радио Подмосковье не работает 1.5 месяца, и никому нет до этого дела.
Так, спасибо. Давайте по...
порядку. Короче,
давайте я попрошу нашего звукорежиссера записать ваш номер, а потом после эфира с вами свяжусь. Я сам лично, и разберемся, хорошо?
Да.
По поводу спасибо. Радиоприемника точно. Все, пожалуйста.
Ты ж мой спаситель.
Ну, видишь, там, приходится говорить... коллег отдуваться, видишь?
А художников ты чё вообще?
Да-да-да.
Короче, мы договорились, ты звонишь нашей слушательнице, а я звоню Лёше. Вот так вот разберемся. Так, Александр учит морзянку и говорит, что это отличная тренировка мозга. На карантине много времени забирает видеомонтаж старых приватных видео, рассказывает нам Димитриус, а также спорт, спортивная ходьба и велотуры. Это у вас в Германии возможно, а у нас такое невозможно, поэтому только приватные видео можем монтировать. Так, на видосике «Моей планеты» подсел Виталий Фили, сидит, пересматривает, а еще исторические стримы. Из последнего смотрел о 5 городах, вошедших в состав Москвы в 60-е. Ого, как интересно.
Интересно, да. Это, а где вы, если не секрет, вот эти вот исторические стримы смотрите? Это, как я понимаю, не «Моя планета». Стримы – это что-то у нас из интернета. Расскажите, мы озвучим обязательно, вдруг еще кому-то будет интересно. Мне, например, интересно стало.
Да, слушаем.
94.8. Доброе утро. Здравствуйте, алло. Вы в эфире.
Алло.
Да, алло. Здравствуйте.
Да-да-да, вы в эфире.
Да-да-да. Я хочу сказать вот что. Я очень люблю Женю Фомину. Вот. Я в нее влюблен.
А я в вас. Спасибо. Спасибо. Это потрясающе. Главное, что наши чувства взаимны. Так вот, про Little Big, дорогой друг, что я тебе должна была рассказать. Ситуация, значит, заключается в следующем. Мой блистательный супруг подсел на всю продукцию вот этой вот команды Little Big Family, как ты знаешь. Это, да. Это, соответственно, и команда The Hatters, это и Click-Clack Show, и все вот эти вот трешовые видосы целыми днями, когда ему нечего делать. Он лежит на диване и смотрит весь этот кошмар, иногда вслух, то есть с включенными динамиками.
Достали?
Нет, не достали. Я все время очень сильно кричу, потому что я не понимаю. Мне кажется, что эти ребята употребляют максимально запрещенные вещества. Такие, ты знаешь, как вещества, выращенные на запрещенных веществах. Вот как-то так.
Но это у тебя не к музыке претензия. У тебя
это не к музыке, это ко всему контенту в целом. Потому что что происходит, почему тут бегает человек в костюме курицы с шерстью кота на носу? Что происходит? Почему?
И главное, креативит, ребят, видишь?
Это невозможно. Это невозможно.
Развлекают свою аудиторию как могут сейчас.
Да, но это прям какая-то страшная жесть. Так, что еще у нас? Вот Рамси Болтон весь день смотрит в ТикТоке, как девицы в шортах танцуют шаффл-дэнс.
Это вот та социальная сеть, которая пока меня не затянула в свои сети. Я пока борюсь с этим, с ТикТоком. И у меня даже не установлен он. Прям, потому что я каждый раз, когда вижу у кого-то там из знакомых, у друзей, когда мне показывали этот ТикТок, я понимаю, что вот это настоящее деграданство. Да, я стараюсь себе это не устанавливать. Потому что если установишь, может затянуть, и особенно сейчас, когда дома нечего делать.
Да, я прям вижу, как ты будешь снимать короткие видосы, где ты, значит, в шортах...
Снимать, конечно, вряд ли. Но присоединиться к Рамси Болтону боюсь, что смогу.
А Виталий Фили рассказывает, что он смотрит историю Москвы на Ютьюбе в канале Moscow Walks. О, прогулки по Москве, кстати, это действительно очень классная штука. А еще есть такой проект, Марина Александрова, наша ведущая, его очень любит, называется «Крыши и выше». Вот они сейчас делают виртуальные экскурсии по Москве, по тому, как на нее можно посмотреть с разных точек. И это очень классно, очень любопытно. Всем настоятельно рекомендую. А что у нас еще есть? Денис Девятиэтажник выступает в защиту Little Big и говорит, что их живые концерты блистательные, дико рейвовые.
Ну, уже не претензия была ни к музыке, ни к концерту.
Да, да. У меня просто что, почему, зачем? А Хельга смотрит винные эфиры Дениса Руденко.
О, винные эфиры, это тоже вот по твоей части, вот что-то такое.
Основное. Знаешь что, еще вот не хватает еще и винных эфиров мне, знаешь ли. Я, кстати, между прочим, вчера бросила пить.
Надолго?
Не знаю. Сегодня пока не пила.
Узнаем через неделю, как у нее с этим.
Да.
Получилось или нет. Знаешь, у нас звонок есть.
Да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Доброе утро. Да, здравствуйте. Это Горген. Да, когда я услышал слово «Вики», я ощутил очень, знаете, комбинированное чувство, потому что это та паста, перед которой я снимаю, что это благоговение, это нечто. Они очень напоминают советские классические макароны.
Да,
я воздержусь от того, что вы называете. Да. Жареный лук, рубленый чеснок. Мелко рубленые, это все готовится с солью, щепоткой сахара и черным перцем. После этого вы очищаете одну авокадо и добавляете к соусу. К готовым вики это потрясающе. Абсолютно
Гурген пропал.
Гурген на самом интересном, ну как же так, а?
Гурген, пришлите нам это, пожалуйста, в текстовом формате.
Я только слюни начал вот подтирать салфеткой, и вы пропали. Ну что же это такое?
7373948, телефон прямого эфира, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Виталий Филипп пишет, еще есть YouTube-канал, в основном с уклоном на историю других языков, некоторых других городов и мест, называется «Энциклоп», со своей особой и необычной подачей. Вот видите, мы уже с вами начали делиться контентом, который мы потребляем на самоизоляции. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро, Ростислав. У меня появилась тяга к телевидению на самоизоляции. Вот смотрел вчера концерты, подумал, что Женя вот могла бы записать или одна, или дуэтом с Волгиной записать песню «Валенки». А что касается новостей, понравилось смотреть программу «Время», потому что, особенно Клеймеров там бездумно повторяет официальную абракадабру, что там президент первый волонтер у нас в стране. Господи, неужели вот можно так представить, что про Меркель так сказали в период пандемии в Германии в новостях?
Ну, вы с сарказмом, я вижу, пристрастились.
Да, это очень интересно. А еще я подумала о том, что если я когда-нибудь спою песню «Валенки», я боюсь, что я останусь здесь одна навсегда. Ты же знаешь, да, что я не попадаю в 9 нот из 10?
Но у тебя на помощь придет Волгина.
А Волгина не попадает в 10 нот из 10. Такая ситуация. Вот можем, я даже не знаю, кого нам позвать, чтобы ситуацию каким бы то ни было образом спасти. Вот ты же говоришь, что ты поешь, да?
Ну, очень скромно будет, конечно.
Очень скромно?
Но бывает периодически.
Ну, ты попадаешь?
Попадаю.
Вот, хорошо. Вот,
во ты можешь... все.
Во все. Вот да. Ты можешь дуэт запилить с Лешей Гудошниковым. Вот он тоже попадает.
Тоже про валенки.
Тоже про валенки.
Я вот не уверен, что Ростиславу этот дуэт будет нужен, понимаешь?
Я понимаю, конечно, там вся идея исключительно в том, чтобы это делали женщины.
Скорее
всего. Абсолютно очевидно. Да. Ух ты, смотри-ка, мы уже начали зарабатывать. Рамси Болтон готов продюсировать клип «Валенки» в нашем исполнении.
Шеф-командор пишет, что у вас уже, видишь, целое трио.
О, как.
Волгина танцует, ты на бэках, а Гудошников лидирует.
Я вам говорю, я вам даже бэк-вокал я могу изуродовать. Даже
я буду тем, знаешь, продюсером, который стоит за стеклом в студии и орет на вас.
А, хорошие эти.
Да, я буду вот этим парнем.
Мне нравится. Но я должна просто красиво лежать, я считаю. Это у меня лучше всего получается. 572-й нам рассказывает, что в режиме самоизоляции прокачивает свою квалификацию на электронных барабанах в квартирных условиях. Также занимается железнодорожным моделизмом. Это очень интересное хобби. А еще они стали готовить больше интересных блюд.
Ну, по поводу электронных барабанов. У меня брат, значит, играет на гитаре. Он пристрастился к этому где-то, наверное, года 2 назад. С тех пор каждый день сидит и бренчит, как я это называю. Сначала это было максимально не похоже на игру на гитаре и вообще на какую-либо музыку. Да, потом там какие-то очертания появились. Потом он съездил на полгода поучиться по обмену в Испанию, вернулся. Не могу сказать, конечно, что стал мариачи, но уже, да, играть плюс-минус научился. И вот он недавно, мне звонит мама и говорит, представляешь, твой брат выиграл в интернете конкурс песенный. Я говорю, да ты что, серьезно? Он написал песню там в какой-то группе. Ну, это не «Голос» был и не там «Украина моя талант». Какой-то, да, конкурс такой более местечковый. Какая-то, в общем, студия звукозаписывающая объявила конкурс на песню про самоизоляцию. В итоге он записал и выиграл. Выиграл возможность записать свою песню, любую, у них на студии бесплатно.
Потрясающе.
Да, просто... это я к тому, что если что, то ваше трио есть где записывать. Еще и на халяву.
Что брат нам отдаст свой... Да, свой
добровольно нет, конечно. Ну, я ж старший.
Ага,
заберу как-нибудь.
Это мне нравится, мне нравится. Видишь, тут уже какие-то заговоры пошли прямо в прямом эфире. Слушай, у меня, кстати, вопрос по поводу музыки, раз уж у нас опять начинается рубрика «Ни о чем». Скажи, пожалуйста, почему невозможно выбросить пианино?
Ну, во-первых, это инструмент. Как можно выбросить инструмент?
Я просто... У меня есть проблема, у меня есть ненужное пианино, оно стоит, значит, в пустой квартире, и ужасно там никому... Ну, вообще никому не нужно. Но выбросить...
Можно же продать пианино.
Да нет, вообще невозможно избавиться от пианино. Это как будто бы как ребенка в детдом сдать.
Ну, значит, надо научиться играть на пианино.
Да нет, это я уже пыталась сделать на протяжении 9 долгих лет в музыкальной школе, и нет, так ничего не случилось.
Ну, я против того, чтобы выбрасывать инструменты, я к этому...
Вот объясни, почему пианино вызывает такой мистический трепет и такой спектр эмоций по отношению к себе? Я все могу выбросить. Я могу выбросить шкаф, могу выбросить телевизор, старый компьютер. Абсолютно. Я вообще не привязана к вещам. Но пианино-то как?
Георгий предлагает оставить на дрова пианино. Ну как так можно? Ну вы что?
Да вы что? Это еще хуже, чем... Это как ребенка сжечь.
Да, нет, нельзя. Но это инструмент. Это... В чьих-то руках, понимаешь, это может дарить искусство.
Да нет.
Этот предмет.
Может, наверное, но нет, это как невозможно. Можно запилить видос, как в ТикТоке, как пианино летит с крыши. Но нет, оно, конечно, сразу же...
Рамси Болтон разбирается в ТикТоке, видишь?
Да.
Он уже знает, что там зайдет, на чем можно поднять денег на устрицы.
А Алексей Паршин полагает, что в пианино живет домовой. А шеф-комендор предлагает оставить его как предмет интерьера. Знаете, предмет интерьера очень хорошо, наверное, смотрелся бы, когда у вас дом 1500 квадратных метров, и где-то там стоит пианино, бог с ним. Но вот эти вот московские квартиры совершенно неприличных размеров, там какие-то 50 квадратных метров жалкие.
Это что, Фомина прибедняется в эфире?
Да, это я. Ну, это, слушай, это же не основная моя квартира, правда? Это какая-то такая дополнительная. Вот, и там совершенно не нужно пианино.
Где можно хранить пианино?
Ну, вот оно мешает даже там.
У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Ой, ужасно. Нет звонка.
Можно сдать пианино в консерваторию. Это как отправить ребенка в МГУ. А можно сдать в консерваторию за рубежом, как за границу послать ребенка. Но я боюсь, что в консерватории оно недостаточно крутое у меня, чтобы его в консерваторию сдавать.
Там рояль нужен.
Там рояль нужен, там, знаешь, какой-нибудь этот вот...
Я думаю, в консерватории есть свое пианино.
Да, вот.
Слушай, а у меня вопрос вот сейчас возник к моим родителям. У меня в свое время был инструмент.
Пианино?
Было пианино, да. Полноценный, настоящий, не какой-то там электрический, не синтезатор, настоящий пианино. Куда оно делось? Я вот так сейчас подумал, я не знаю.
Они смогли от него избавиться, бессердечные люди.
Это как, знаешь, с собаками, которых на ферму увозят, или там с животными.
В деревню, да.
Да-да-да. У нас есть звонок, доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро.
Евгений, да, Москва. Я тоже, была такая проблема, выкинули мы пианино. Вот, только вы сами его не выкинете, потому что даже оно, его разобрать невозможно. Там есть одна деталь, она весит около 200 килограмм. Так что это специально обученные люди должны приехать и его, значит, поднять и вывести. Купите синтезатор себе.
У меня есть синтезатор.
Ну, а зачем вам пианино?
Так это же...
Логичный вопрос, спасибо.
Да, ты понимаешь, что на синтезаторе тоже никто не играет. То есть это как-то уже просто совершенно невыносимо. Но я понимаю, с другой стороны, что ну невозможно, чисто эмоционально. Ты прям просто должен быть каким-то зверем, ты должен быть каким-то маньяком-садистом, чтобы выбросить пианино.
Согласен, невозможно.
Вот, пожалуйста, 305-й говорит, рояль стоит дореволюционный, играла прабабушка на нем, а все последующие поколения очень хотят от него избавиться, но рука не поднимается. Конечно, это, знаешь, такая логика, столько лет хранилась, как тут выбросишь?
Мне в прямом эфире мама написала, что отдали моей крестной.
Это детей, правда которые... или это мама тебя успокаивает?
Это правда, скорее всего.
Так, а то я знаю.
Я спокоен теперь. И у нее дети, я думаю, играют на пианино.
Ну хорошо, ладно, я рада. Потому что так-то я уже, конечно, заволновалась немножечко. Вот, пожалуйста. Пианино должно оставаться в квартире как реликвия, полагает Игорь Утюш. Вот ты чувствуешь тему про пианино, самая дорогая. Виталий предлагает отдать его в ближайшую музыкальную школу. Сергей говорит, что, в принципе, пианино штука полезная. Там вот в юношестве его друг там прятал венцо.
Слушай. Ну да, как для заначек, для всяких разных, да.
Да, можно, а мы, мама моя, кстати, в пианино хранила загранпаспорта наши, потому что это было самое ценное, что было в нашей жизни, это наши загранпаспорта, и почему-то они...
Пианино?
Пианино, да. Там, знаешь, в пианино нужно ставить баночку с водой, чтобы оно не рассохлось, а вот рядом с баночкой с водой вот лежали паспорта.
Георгий просит прислать пианино службе доставки.
Вот на этой эпической ноте мы, я думаю, мы пойдем на новости.
«10.36 в Москве. Сегодня 10 мая. С вами сегодня Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро, друзья».
А, да, доброе утро. Ну, что? Ну, давай обсудим. Давай обсудим. Ну, стало известно, что будут у нас открывать в первую очередь.
Небольшие магазины одежды и обуви. Ну, наконец-то, господи, боже мой, ну, наконец-то, потому что сил же нету, никаких уже силеночек, просто нервишки-то не выдерживают, где туфли мои?
Да, нам говорили, что ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса, будут снимать в 3 этапа, это мы уже знали. Но сейчас специалист Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что сначала будут открывать магазины, небольшие магазины, площадью не более 400 метров, где посетители смогут сохранять вот эту социальную необходимую дистанцию. Кроме того, возобновят работу салоны красоты, ателье, магазины непродовольственных товаров, организации, оказывающие бытовые услуги. На первом этапе людям разрешат выходить на прогулки с детьми и заниматься спортом. На улице, естественно, на улице. Дома и так можно было.
Кто-то, можно подумать, занимался.
Возобновление работы крупных магазинов и торговых центров некоторых образовательных организаций, например, детских садов, предполагается на втором этапе. Учреждения культуры, спортзалы, школы и вузы могут быть открыты на третьем этапе. Знаешь, вот когда я услышал про школы и вузы на третьем этапе, мне немножко стало не по себе, потому что летом же не нужны школы и вузы.
Да, и ты сразу такой, интересно, когда же у нас третий этап?
Да, ну вот, что бы хотелось спросить, а что бы, вот чего вам не хватает больше всего?
Что из чего бы вы начинали бы?
Да, из чего бы вы начинали вот это вот выход из самоизоляции?
Я уже сказала, что это должен быть салон красоты, с одной стороны, но с другой стороны, после вот этой вот выходки моего мужа с ножницами и машинкой, я боюсь, что пока что мне не надо. Потому что мне надо, чтобы все это отросло и потом уже приводить в божеский вид. Так что все, знаешь ли, оказалось, проблема очень легко решается, все. Салон красоты мне больше не нужен.
Вот Ольга спрашивает, когда разрешат в стоматологию сходить в полном объеме. Видишь, кого-то интересуют стоматологические клиники. Ведь сейчас можно туда пойти, только если у тебя вот прям какая-то острая боль.
Да, но я знаю, что при этом, я знаю, что все мои знакомые, которые носят брекеты, ты знаешь, сейчас очень модно, когда тебе уже ты на пороге пенсии, тебе уже скоро в гроб ложится, ты начинаешь брекеты ставить, вот, вот эта вся история, да, и они каким-то образом ходят и подкручивают эти свои брекеты, потому что их же нужно обслуживать, и, значит, смысла в их ношении не будет никакого, и вот на такие мероприятия тоже работает стоматология, но хочется-то чистку, естественно, как мы понимаем.
В марте, я думаю, дополнительную чистку тебе там сделают. Мы знаем, что дополнительно могут тебе и постричь, и открыть для тебя салоны. Я думаю, есть какие-то салоны, поэтому в этом смысле ты что, сильно удивлена?
Я думаю, нет, я не сильно удивлена, я просто знаю одного человека, не буду называть его имени, потому что все его тоже знают из нашей аудитории, который собрался пойти постричься в подпольную парикмахерскую, а его приняли и оштрафовали на 5000 рублей. Вот.
Поэтому не вышло.
Никому не рекомендую, да. А Димитриус, который живет в Германии, рассказывает нам, что госпожа Роженцова перенесла полностью программу немецкого правительства, особо не заморачиваясь. Почему бы, собственно говоря, и не пользоваться чужим опытом, если он удачен?
Вот именно. И так можно говорить много сейчас о чем. В принципе, друг у друга все перенимают, потому что мы сейчас всей планетой в одной лодке сидим. Игорь Утюж пишет, что не хватает продажи магазина по продаже автозапчастей. Нет возможности ремонта автомобилей. Ну вот я, например, на прошлой неделе рассказывал, как мой друг вообще машину купил во время самоизоляции. И там, где он ее покупал, там машины и обслуживали, и чинили. И у меня есть много знакомых, которые занимаются ремонтом автомобилей, и они чинят машины, работают вовсю.
А я на зимней резине до сих пор езжу.
Ты же не ездишь.
Ну, машина-то у меня есть. И стоит у нас себе
на зимней резине.
Да, нет, но я на ней ездила, кстати, один раз на работу на этой неделе, потому что мне нужно было поехать на работу, и я решила поехать на работу красиво. Это был день радио, 7 число. Я надела туфли на высоких каблуках, надела красивое платье, в общем, накрасилась. Ну, в общем, максимально красивая женщина. Собралась идти на работу. Приходит мой муж, так смотрит на меня очень внимательно и говорит: «А ты куда собралась в таком виде?» Я говорю: «Так на работу же». Он говорит: «А кто там у тебя будет на работе?» «А кто там не будет на работе? Там Марина Александрова, Макс Челноков, ты прекрасно знаешь этих людей». Он говорит: «Ничего не знаю, я об этом, повезу тебя на работу». Вот и повез. Хорошо, что машина не на шипах, а то, знаешь, так бы шипы бы так шорк-шорк по асфальту.
Да, ужасный звук.
Очень неприятно. Вот, прогулок с парк, с детьми в парках и на площадках очень ждет 305-й. Вот, Телемакс нам рассказывает, что мы живем в классное время. Да это вообще удивительно. Кто бы мог подумать, что мы будем в такое классное время жить. Это действительно удивительно. А, так, школа. О школах мечтает Валентина, потому что нервы уже ни к черту у сына ЕГЭ. Все сроки переносит и переносит.
Знаешь, вот про ЕГЭ, да, у меня тоже большие вопросы. Мне, слава богу, его сдавать не надо уже давно. И никому из моих ближайших родственников тоже вроде как не надо. Но у меня вопрос. Как вообще в принципе будет осуществляться вот эта процедура с ЕГЭ? Нигде... Ты слышала что-нибудь про это?
Потому я слышала, не слышала, что пока что идет очень большое количество споров. Вроде как думали сделать дистанционно, но, казалось бы, все-таки школам мы не совсем доверяем. Вдруг будет, значит, у нас какой-нибудь обман, и вдруг получится, что все эти левые стобальники появятся. Ну, как-то нет.
Вот про споры и про левых стобальников я слышал, а какого-то решения, которое было бы принято, пока нет. Может быть, у нас есть...
плана.
Да, может, нет. Да, нам кто-нибудь позвонить и рассказать, может быть, вы работаете в школе, может быть, у вас есть какой-нибудь инсайдик.
Ну, слушай, вот буквально эта неделя у нас было, кто-то из наших ребят, из наших редакторов делал новость, интервью было с Ефимом Рачевским, это как раз директор школы, где училась наша старшая дочь, вот, и он рассказывал, что нет, у них пока что нет никаких планов, единственное, что он только против того, чтобы это вот было сделано в дистанционном формате, потому что идея так себе.
Ну, вот не знаю, что сказать. С одной стороны, наверное, да, идея так себе, а с другой стороны, а как сейчас не в дистанционном формате это проводить? Не знаю. 7373948.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Лимонад Майджо.
Доброе утро,
Лимонад. Инсайт у меня есть из Министерства просвещения. Заключается он в том, что в Министерстве просвещения сами не знают, когда все заработает. Потому что не они определяют политику, санитарно-эпидемиологическая обстановка. Вот.
То есть, грубо говоря, никто пока не знает. Даже они там сами не знают, как это все будет выглядеть.
Пока никто не может сказать там конкретно. Ну, понятно. От них зависит.
Понятно. Да. Спасибо.
К сожалению, так.
Спасибо.
Так, работаю в частной иностранной школе в Москве. Пока что до 31 мая локдаун. Апгейты присылают по мере того, как мэр или президент делают заявление, пишет нам Светлана. Но это вот все то же самое, что и мы видим в новостях. Мы...
Значит, да, значит, никаких инсайдов у вас нет. Все вот, да. Что есть у нас информация, такая же информация есть у вас. Доброе утро.
Люди остались без выпускного балла. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, у меня есть информация, по-моему, она даже официально, что, ну, 8-го экзамена не будет. Скорее всего, на июль, там, на август перенесут. Но то, что перенесут, это 100%.
То, что перенесут, это мы знаем.
Да, по поводу вот, чтобы я в первую очередь открыл, да. К чему соскучился. Ну, наверное, все-таки весна, я бы в первую очередь парки открыл. Я не вижу опасности там, если правильно организовать все это, гуляние, спорт. Естественно, без шашлыков, то все это можно сделать. Вот. Ну и по футболу соскучился уже. ФРГ, по-моему, открывают сезон 16 числа.
Да, 16 числа будет первый.
Ты не говорите, я... Футбол — это прям боль. Спасибо.
Слушай, Жора, а я тут...
Я испанский сезон жду. Обещают в июне открыть, причем сыграть его как-то чуть ли не за месяц, доиграть весь сезон.
Это вообще возможно?
Несколько матчей. Слушай, ну они что придумали? Они будут играть там по 2-3 игры в неделю, при этом разрешат делать 5 замен. Уже об этом и УЕФА, и ФИФА сказали и одобрили эти идеи. То есть можно будет делать по 5 замен, будут в урезанные сроки. Ну, конечно, возможно. Это тяжело большие нагрузки на футболистов, тем более они сейчас сколько уже сидят дома, ничего не делают, тоже 100% все разжирели.
Нагрузки, ну, большие, слава богу, бы... не только я, но и Криштиану Роналду.
Вот, знаешь, тут я бы не был так уверен. Зная да, Криштиану Роналду, боюсь, он выйдет еще более в спортивной форме, чем уходил на эту самоизоляцию, зная этого человека. Ну, а так, конечно, футбол, да, очень скучаю. Жду, причем и как посмотреть, и поиграть. По всему соскучился уже.
Мне кажется, что я не смогу ни поиграть, ни я вообще не знаю, как я собираюсь заниматься спортом после выхода из этой чудесной самоизоляции. С одной стороны, мне очень хочется, с другой стороны, я понимаю, что я умру в зале. Прям сразу же, вот на первой тренировке, где-то примерно секунд через 40. Потому что я тут собралась подняться на 7-й этаж на работе.
Да, я это читал.
Ты читал, да? Ну, ты понимаешь. В общем, нет, это было...
Спойлер, все вышло не так легко, как задумывалось.
Нет, я просто на 6-м этаже, я сдалась, я подумала, сейчас я пойду к лифту. И только то, что там был магнитный замок, меня спасло, и что я все-таки победила себя и дошла до 7-го этажа. Но я реально, я пришла, легла на диван, лежала на нем какое-то время, но это невозможно. 7-й этаж, вообще, вы что, друзья мои, невыносимо просто. Вот, пожалуйста, стратегический инвестор, вот понимаешь, стратегический инвестор занимается спортом примерно как я. Говорит, я бы сейчас открыл бутылочку брюта, но надо ехать на дачу.
Проблемы какие, а, у людей.
Угу, действительно, проблемы у людей.
Дача спасает от алкоголизма, с другой стороны.
Ну да, но я вот и на даче не была столько времени. Знаешь, почему у меня
потом... Ну ты насиделась.
Ладно, да, уж. Это правда.
Ты побывала на даче, у нас звонок есть, доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе Алло. Утро.
Доброе.
Соскучился уже на самоизоляции, на аэродром хочется. Я, хобби у меня авиационный фотограф, а нельзя... Так хочется поехать, поснимать. Но, к сожалению, сейчас мало чего летает. В основном одни грузовики. Mm-hmm. Вот. Но смотришь по радару, прям одно прилетело, другое. Причем летают борта, которых раньше не было в Москве. И прям сидишь, и прям, ой, ну как мне плохо.
А почему летают борта, которых раньше не было в Москве? С чем это связано?
Ну, сейчас активизировались грузовые перевозки, и многие компании, которые в Москве никогда не садились, они обычно залетные рейсы, так называемые, нежданчики, они прилетают, которых больше в другое время никогда здесь не снимешь. У них просто нету, скажем так, программы в Москве. Вот. Потом многие компании переделывают свои салоны под грузовые, снимают кресла, туда ставят грузы. Вот в Узбеки стали летать, в Узбекистан свои самолеты, вот. Ну, на самом деле, много чего интересного в Москве прилетает, того, что не бывает, как мы говорим, в мирное время. Это достаточно для авиационного фотографа, это очень лакомая, так сказать, еда, но не хочу нарушать закон, сижу дома.
А как это происходит? Вы приезжаете в аэропорт и там снимаете, или как это?
Не, мы приезжаем к забору, к торцу взлетной полосы, все зависит от того, какой курс, какой ветер, на какую полосу будет садиться самолет. Ну, уже заранее знаешь точки, где это надо встать, как удачно снять, как светит солнышко и светит ли оно или нет. Много факторов. Приезжаешь заранее, часа за два, потому что самолет может прилететь раньше. Встаешь, выбираешь место. И вот он садится или взлетает, и снимаешь его. Это вот когда вы открываете флайт-радар, да, смотрите на телефоне, там внизу фотографии. Вот это вот такие же люди, которые ради их вот хобби, как рыбалка, приезжают, снимают, потом выкладывают в интернет, на сайт. И с сайта уже на приложении это все отображается.
Здорово, иногда, как интересно, спасибо.
Да, иногда лежишь на диване, самолет полетел, раз радар открываешь, о, с моей фотографией полетел, так приятно.
Спасибо.
Очень здорово. Слушай, как интересно. Вот у людей очень прям необычные хобби бывают.
Очень необычные, да, ну классно, мне прям. Так еще всегда приятно, когда человек рассказывает о своем хобби, вообще о любом деле, которое любит. Вот это слушать всегда приятно. С любовью так человек рассказывает о том, как он любит самолет фотографировать. Но меня знаешь, что заинтересовало больше всего?
Меня заинтересовал Виталий Филипп. Прости, пожалуйста, что я перебиваю тебя, потому что он говорит, что это значит «planespotting» — фотографирование самолетов, а есть еще «trainspotting» — это фотографирование поездов. Этим я занимаюсь и тоже горю.
Слушайте.
Вот это вот аудитория радиостанции, говорит, Москва.
Не знал, что так много людей есть, которые этим интересуются, фотографируют самолеты и поезда.
Вот. А ты все
снимаешь. Поезда же все одинаковые, нет? Они, так, ну, по крайней мере, в России все с одинаковой раскраской. Да. Ну, расскажите действительно, может быть, фотографии даже пришлите. А у нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Вы в эфире, здравствуйте.
Вы в эфире, здравствуйте.
Уже не уже
нет, ну и ладно, да. Нет. Ничего страшного. Так, мы ждем теперь фотографии от Виталия, вот, и дочитываем сообщение от Светланы в продолжение ее предыдущего. Подруга из музыкальной академии говорит, что 15 мая они завершают работать, и оценки будут выставляться по текущим. Да, а это у нас уже было в распоряжении, в указе Собянина, что до 15 числа должны быть выставлены годовые оценки для учащихся с общих образовательных учреждений, кроме 9 и 11 класса.
Знаешь, по поводу вот, школы понятно, да, непонятно только с ЕГЭ. Но вот университеты. Мне в группу мою беседу в социальной сети, беседу, в которой мы общались с моими однокурсниками еще на бакалавриате. То есть это давно заброшенная беседа, в которой уже никто не переписывается, не общается. Вдруг приходит сообщение от моей однокурсницы о том, что наша декан попросила ее оставить отзыв на специальной страничке университета. Это Российская академия народного хозяйства и госслужбы. Да. На страничке факультета. Отзыв о том, как хорошо, значит, у нас было учиться. Ну, хорошо, нехорошо, попросил, естественно, желательно хороший отзыв оставить. Потому что в этом году, говорит, скорее всего, мы абитуриентов наших не увидим лично. И все, весь прием в университет будет проходить в режиме онлайн, через интернет. То есть, видишь, вот у них, у университетов, судя по всему, какая-то информация есть. Мы, может быть, попробую я на следующей неделе с кем-нибудь из руководства университета, не обязательно этого, может быть, с кем-нибудь из других университетов договоримся, поговорим, потому что это интересно.
Слушай, ну у меня ребенок учится в Тимирязевской академии. Угу. На втором курсе. И я спрашивала ее, как у нее проходит сессия, что там вообще как, и она говорит, что сессия будет проходиться также в дистанционном формате.
Вот представлял, да, когда-нибудь вопрос... сессию в дистанционном формате?
Нет, я не очень понимаю, как это будет выглядеть пока я что. Потому что зачеты, да, они там им дают задания, они как это присылают там. Угу. Но нет, например, практики. То есть это же она учится на ландшафтного дизайнера, значит, ей нужно там ходить, сажать цветочки, трогать их руками, там какие-то семечки, да, выковыривать, да, я не знаю, там навоз подкладывать под кусты. Ну, в общем, заниматься чем-то полезным. А практики, получается, не будет. Это она же теперь не научится у меня навоз подкладывать под кусты. И как же делать? Что же делать?
С каким пиететом к профессии ты это говорила?
С максимальным, с максимальным. Да. Ну, как бы. Вот. Люди ждут открытия храмов, кладбищ и свободного передвижения, говорит 597-й. А вот открытие кладбищ, мне кажется, нас интересует в последнюю очередь.
Ну, это не необходимая, конечно, вещь. Но как только откроют, я лично пойду на могилу своего дедушки, у которого вчера был день рождения.
Ну, это понятно, да.
Да, но это, конечно, не первой необходимости вещь, явно, для нас сейчас кладбище. Храмы, да, про храмы много кто говорит, и Анна нам всегда звонит, тоже говорит, что храмов не хватает. Про храмы, кстати, вроде, вот я сейчас открою снова эту заметку, но никто не говорит, да, про храмы. Вот
нет, про вещь... храмы не было ничего.
Может быть, под храмы входят в учреждения культуры?
Скорее всего. Я не увидела развлекательных учреждений там вот в этом списке. Я так понимаю, что их-то вообще уже откроют, когда все, в принципе, ограничения.
А что ты имеешь в виду? Какие, что такое развлекательное учреждение?
Развлекательные учреждения – это, в первую очередь, рестораны, по которым мы так с тобой скучаем. Рестораны, ага. Бары, гостиницы. Вот они здесь в какой список попадают, в какую часть? Понимаешь? Mm-hmm. Потом, ну... Что там еще бывает? Всякие квесты, всякие какие-то, ну вот, не знаю, тир, да. Этот
тир.
Вот платом. Ну что, тир? Ну, может быть, кому-нибудь нужен тир, в конце концов. Если люди фотографируют самолеты, почему ему не ходить в тир? Я вообще не удивлюсь.
Ну, я думаю, да, это не раньше третьей волны, конечно.
Да, торговые центры, где есть какие-то, не знаю, вот эти вот развлечения для детей, чтобы они там где-нибудь лазали, где-нибудь играли. Ну, вот такие штуки, понимаешь? На самом деле тебе так кажется, что никаких развлечений нет, но они на самом деле есть.
Ну да, сейчас ты так перечислила, в принципе, я понял, о чем ты говоришь. Кинотеатры.
Кинотеатры, просто. Опять же, да.
Не, ну, это к торговым центрам все, да?
Кинотеатры, скорее всего, это учреждение культуры, я думаю.
Ты думаешь?
Ну, мне кажется, да.
Учреждение культуры у нас во второй волне. Я вот не уверен, что во второй волне откроют кинотеатры. Я сомневаюсь. Ну, посмотрим. Так. Посмотрим. Ведь надеюсь, в мире что... уже... Да-да-да.
Нет, нет, продолжай. Очень неудобно разговаривать, когда мы друг друга не видим, и поэтому друг друга все время перебиваем. Так-то у нас был бы контакт, химия. А
сейчас... Ну да, да, ну приходится, ничего. Мы уж привыкли. Димитриус пишет, что вот ведь в мире уже очень много лет есть вузы, которые преподают онлайн и также принимают экзамены. Значит, опыт есть. А дело в том, что в мире принята немножечко другая форма, экзаменационная форма. Чаще всего это тестирование. Вот наподобие ЕГЭ. А у нас в университетах зачет и экзамен – это чаще всего вопросы, ты тянешь билеты, отвечаешь на вопросы перед преподавателем или перед преподавателями несколькими сразу. В основном, это, ну, по крайней мере, я так учился. И сейчас мой брат тоже так учится. Тестирование не везде есть в качестве экзамена финального или зачета. Поэтому здесь не очень правильно сравнивать вузы в мире и наши вузы.
Либо все-таки они сейчас каким-то образом в быстром темпе готовятся для того, чтобы создать вот эти вот тестирования, тесты, новую систему оценки.
Ну, я боюсь, что это не получится.
Тут еще понимаешь, в чем проблема? Что там должны быть такие тесты, которые от тебя требуют все равно определенного интеллектуального напряжения, учитывая, что сейчас ты их можешь писать, используя все современные технологии, там должна быть информация, которую, ну, нужно как-то обдумывать, понимаешь?
Угу.
То есть, ну, это не то, что типа ты загуглил. Чтобы ты не мог быстренько
загуглить это,
да, конечно. В каком году случилась Куликовская битва? Нет, дело не в этом. Там должно быть что-то более, ну, такое, вот требующее ровно, логических связей.
Ровно поэтому быстро ты такой тест не сделаешь. Ровно по этой причине. Это тяжелая работа, эти тесты делают, проходят проверки, переделываются и так далее. Фокус-группы какие-то всякие разные. В общем, это так быстро этот тест не сделать. Надежда пишет нам, что кладбища нужны не в последнюю очередь, ей вот очень нужно на кладбище. Если не трудно, напишите, почему вам так нужно срочно на кладбище. Может быть, я что-то не понимаю.
Ну да, я тоже, наверное, чего-то не понимаю. Мне кажется, что вот в случае с кладбищем точнак все терпит. В конце концов, ну... Ну, в общем, вы сами все понимаете, что я тут буду говорить.
Да.
По поводу еще образования дистанционного, вот, знаешь, у меня есть опыт организации онлайн-образования. Это такой процесс, который требует все время обратной связи. Она более, ну, как бы трудозатратна, что ли, чем в случае, если у тебя обратная связь происходит сразу перед всем классом. Например, все сделали какое-то задание, ты перед всеми его разобрал, и тебе не нужно каждому отдельный отзыв писать. Или там, не знаю, ты просто подошел и там что-нибудь поправил ручкой на листке бумаги. Так, у меня сейчас ребенок учится в первом классе, она ходит в кружок по рисованию, и вот ее преподаватель рисования говорит: давайте, она будет делать задание, вы будете мне присылать фотографии, а я присылать вам обратную связь на это, вот, на все эти уроки. Ну, то есть, понимаешь, это все как бы...
Не то.
Не то, что не то. Мне кажется, что мне неловко перед ним, потому что мне кажется, что он тратит на это слишком много времени. То есть он присылает мне там какую-то вот эту расшифровку на формате А4, где объясняет, почему здесь, значит, палец не такой, почему здесь пропорции не соблюдены, как надо все это поправить. В жизни, в нормальном офлайн-уроке, он бы это все показал бы гораздо быстрее и гораздо менее трудозатратно. Просто потому, что говорить проще, чем писать, как минимум.
Это с одной стороны. А с другой стороны, есть учителя, преподаватели, которые не запариваются, наоборот. И тратят там какое-то совсем маленькое количество времени на то, чтобы позаниматься с детьми. Вот мы готовили с тобой вот эту запасную тему, да, про детей. И я узнал вчера, позвонил специально с мамой, поговорил на этот счет, как вообще учеба происходит сейчас в школе. Вот моя мама сказала, что я не особо довольна тем, что, как это все было у нас в школе сделано. Хотя школой мы довольны на 100% всегда были. Ну вот, это мой младший брат сейчас учится в школе, он во втором классе. И вот эта вся дистанционная история у них в школе качественно не сработало.
Ты знаешь, у меня были вопросы в первую очередь не к учителям и не к тому, как преподавались всякие предметы, а вопросы были к родителям. Потому что родители все время мешали этому процессу учебному. Понимаешь, они подсказывали своим детям, они там что-то им говорили, ну давай, 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 вместо того, чтобы уйти в другую комнату или хотя бы просто закрыть уши наушниками и не отсвечивать, что называется. Быстро пролетели эти 2 часа, Жора.
Быстро пролетели, ну ничего, встретимся с вами через неделю. С вами была Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Пока-пока.